Глава 32. Ладанка Вяземского. Иван Васильевич велел подозвать Морозова. Площадь снова затихла, все в ожидании устремили взоры на царя и притаили дыхание. «Боярин дружина!» — сказал торжественно Иоанн, вставая с своего места. «Ты Божьим судом очистился предо мною. Господь Бог через одоление врага твоего показал твою правду, и я не оставлю тебя моею милостью. Не уезжай из слободы до моего приказа». «Но это, — продолжал мрачно Иоанн, — только половина дела. Еще самый суд впереди. Привести сюда Вяземского». Когда явился князь Афанасий Иванович, царь долго глядел на него невыразимым взглядом. «Афоня, — сказал он наконец, — тебе ведомо, что я твердо держусь моего слова. Я положил, что тот из вас, кто сам собой или через бойца своего не устоит у поля, смерти предан будет. Боец твой не устоял, Афоня». «Что ж, — ответил Вяземский с решимостью, — вели мне голову рубить, государь». Странная улыбка прозмеилась по устам Иоанна. «Только голову рубить, — произнес он злобно, — или ты думаешь, тебе только голову срубят? Так было бы, пожалуй, когда б ты одному Морозову ответ держал. Но на тебе еще другая кривда и другое окаянство. Малюта, подай сюда его ладанку». И, приняв из рук Малюты гайтан, брошенный Вяземским, Иоанн поднял его за кончик. «Это что?» — спросил он, страшно глядя в очи Вяземского. Князь хотел отвечать, но царь не дал ему времени. «Раб лукавый!» — произнес он грозно. И по жилам присутствующих пробежал холод. «Раб лукавый, я приблизил тебя ко престолу моему. Я возвеличил тебя и осыпал милостями. А ты что учинил? Ты в смрадном сердце своем аки аспид задумал погубить меня, царя твоего, и чернокнижием хотел извести меня. И затем, должно быть, ты в опричнину просился». «Что есть опричнина?» — продолжал Иоанн, озираясь кругом и возвышая голос, дабы весь народ мог услышать его. «Я, аки господин Винограда, поставлен Господом Богом над народом моим возделывать виноград мой. Бояре же мои и дума, и советники не захотели помогать мне и замыслили погубить меня. Тогда взял я от них виноград мой и отдал другим делателям, и сей есть опричнина. Званные мною на пир не пришли, и я послал на торжище и на исходище путей и повелел призывать елицах, какие обретутся. И се опять есть опричнина. Теперь спрашиваю всех, что заслужил себе гость, пришедший на пир, но не облегшийся в одеяние брачное? Как сказано о нем в Писании, связавший ему руце и нозе, возьмите его и вверзите во тьму кромешную, то будет плач и скрежет зубов. Так говорил Иоанн, и народ слушал безмолвно это произвольное применение евангельской притчи, не сочувствуя Вяземскому, но глубоко потрясенный быстрым падением сильного любимца. Никто из опричников не смел или не хотел вымолвить слово в защиту Вяземского. На всех лицах изображался ужас. Один Малюта в зверских глазах своих не выказывал ничего, кроме готовности приступить сейчас же к исполнению царских велений. Да еще лицо Басманова выражало злобное торжество, хотя он и старался скрыть его под личиной равнодушия. Вяземский не почел нужным оправдываться. Он знал Иоанна и решился перенесть терпеливо ожидавшие его мучения. Вид его остался тверд и достоин. «Отведите его, — сказал царь, — я положу ему казнь наравне с тем станичником, что забрался ко мне в опочивальню и теперь ожидает мзды своей. А колдуна, с которым спознался он, отыскать и привести в слободу. Пусть на пристрастном допросе даст еще новые указания. Велика злоба князя мира сего, — продолжал Иоанн, подняв очи к небу. Он, подобно льву рыкающему, ходит вокруг, ищуще пожрать имя, и даже и в синклите моем находит усердных слуг себе. Но я уповаю на милость Божию и с помощью Господа не дам укорениться измене на Руси. Иоанн сошел с помоста и, сев на коня, отправился обратно ко дворцу, окруженный безмолвную толпою опричников. Малюта подошел к Вяземскому с веревкой в руках. — Не взыщи, князь, — сказал он с усмешкой, скручивая ему руки назад. Наше дело холопское. И, окружив Вяземского стражей, он повел его в тюрьму. Народ стал расходиться молча или толкуя шепотом обо всем случившемся, и вскоре опустела еще недавно многолюдная площадь.